нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
В эфире программа «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня корреспондент турецкого информагентства «Джихан» Яшар Ниязбаев. Здравствуйте, Яшар.
Добрый день.
Давайте начнем с предложения, которое прозвучало накануне. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции, предложил создать комиссию, которая помогла бы урегулировать взаимоотношения Российской Федерации и Турции. Вопроса два, на самом деле. Как вы себе лично это представляете? И как на это смотрят в Турции?
В Турции смотрят положительно. Я начну со второго вопроса. Почему? Потому что в действительности и турецкий народ, и я знаю, что и политики тоже очень хотят улучшения отношений. Они стремятся к этому, всячески ловят сигналы. Вот высказывания, даже вот когда Владимир Путин заявил о нормализации отношений, о том, что как бы, Россия тоже сторонник того, чтобы отношения улучшились. К сожалению, турецкая сторона вырвала из контекста только эту часть и распространила по турецким СМИ своим, ну, приближенным к правительству. И так получилось, что якобы, ну, такое ощущение, что вот Россия уже сама сделала первый шаг к нормализации отношений. И вот даже в ответе Чавушоглу оно так и звучало: «И мы тоже хотим», он ответил. То есть он не сказал, что «мы хотим», он сказал «и мы тоже хотим». То есть вот как бы российская сторона сделала первый шаг, но как бы то ни было, это хорошо, что был такой некий положительный такой момент вот в этом всем скандальном вопросе.
То есть через трактовку, что они первые попросили дружбы, заход делается на комиссию, которая должна бы наладить взаимоотношения. Хорошо.
В любом случае, да, конечно, чтобы улучшить отношения, ну, нужна какая-то, да, видимо, ну, комиссия или народная дипломатия. Каким-то образом все равно нужно или хотелось бы начинать, но насколько, если возвращаться к реальности, это именно из позиции российской стороны, понятно, что, ну, не все так радужно, не все так прекрасно, как воспринимает
Турция. Вернемся к реальности.
Турция.
Сегодня на предложение Чавушоглу отвечал уже глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью газете «Комсомольская правда», и там он четко обозначил позиции, повторил, по сути, которые уже неоднократно звучали. Сначала извинения и компенсация, а после этого уже налаживание каких-то отношений.
Да, извинения, компенсация, наказание тех лиц, которые причастны. Да, все верно, именно так. И эта позиция, как бы Россия никогда от нее не отходила, она все время это повторяла. Но, к сожалению, знаете, вот мы говорим сейчас о российской стороне, а вот турецкая сторона, да, например, вчера, из высказываний, которые я слушал вчера, часть этих высказываний была процитирована российскими СМИ, а вот самая главная часть, которую я, извиняюсь, кто я обратил внимание, это вице-премьер Турции Курт Улмуш. Он сказал, что пора забыть тему самолета и двигаться дальше, знаете. То есть, ну, не знаю, мне показалось очень странным в то время, когда Россия ни капельки, да, не отходит от этого вопроса.
Это принципиальная позиция Российской Федерации.
Да, действительно, как вы сказали, это принципиальная позиция. Турция все время, к сожалению, ждет, что тема сама собой закроется, забудется каким-то образом. И все время высказывается надежда на то, что отношения улучшатся.
Игра во что? В то, что кто-то должен первый прогнуться, сделать шаг? Просто как это выглядит из Турции? Для турок что важно?
Я как-то, по-моему, говорил вот у вас в эфире, есть один, ну, есть работы, вот, связанные вот с восприятием, да, турецкого общества, того, что происходит, как это им внушается. Одно из составляющих заключалось в том, что и туркам так внушается, ну, обществу, что если подождать, немножечко подождать, то все само собой уляжется. Вот мне кажется, немножко есть такая позиция. Почему? Потому что это очень серьезная тема. Наверное, видите, вот вы же используете слово «прогнуться», да? Действительно, каждая страна, политики, они так воспринимают. И есть в части общества, которые все именно так и воспринимают. То есть, несмотря на то, что есть те части, которые хотят дружбы, спокойствия, да, какого-то...
Туристов, да. Продажи овощей, фруктов.
Да, вот именно эти, вот как раз, и туристы, которые хотят отдыхать, и туристический сектор, который хочет на этом зарабатывать, и продукты, которые хотят, возможно, есть в России, и те люди, которые сажают эти продукты и так далее. Все эти люди, у кого-то корыстные, у кого-то другие там цели, но все равно есть, это количество большое. И есть действительно люди, которые хотят дружбы. бы. Это российско-турецкие семьи, это люди, которые любят турков, это турки, которые любят россиян. То есть россияне любят турков.
Люди, которые купили в Турции недвижимость, которые не знают, что с ней
делать. То есть на самом деле есть и как бы и положительная часть населения, которая хочет улучшать отношения, и та часть, которая заботится именно о экономической составляющей этого вопроса, но есть и те, которые очень строго настроены, очень сильно вот хотят как бы видеть наказанных.
Вот эти страты общества, они как-то меняются со временем? Я понимаю, что не так много прошло с момента вот этого конфликта,
боюсь,
но...
Мне кажется, знаете как, вот чем дальше мы заходим, тем больше с российской стороны, мне кажется, есть смягчение у российского общества. Это так мое наблюдение. А с турецкой стороны наоборот. Это играет на то, что турецкие СМИ могут именно проправительственно использовать это в свою пользу. В том смысле, что вот смотрите, мы столько пытались все изменить, но никак не смогли убедить российскую сторону забыть или там как-то по-другому решить этот вопрос. И мне кажется, вот как бы у турков, может быть, на самом деле, мне кажется, что 50% все-таки на стороне России в Турции. Может, даже больше, но есть та часть, которая безоговорочно...
На стороне тех, кто хочет договориться.
Нет, я думаю, договориться хочет даже 90%, кроме там, скажем так, радикальных националистов. Мне кажется, что больше процент хочет договориться. Но есть еще тот процент, который считает, что чтобы наше государство, там, допустим, турецкое правительство, руководство наше не сделало, мы с этим согласны. Вот их, мне кажется, где-то 50%. Но есть и другая часть, которая абсолютно не согласна ни с курсом правительства, не с высказываниями, и она хочет, все, что она хочет, это изменений и улучшения отношений с Россией. Вот.
Но сейчас, судя по всему, и Москва, и Анкара заняли выжидательную позицию и ждут, кто сделает первым реальный шаг. Никто на этот шаг не решается. Обращу внимание на некоторую деталь. В принципе, общество в Российской Федерации, да, думаю, и в Турции тоже, как вы сами говорите, что бы ни сделало правительство, можно убедить, что так и нужно. Яркий пример – это история с Савченко, которую помиловали и отправили на Украину. И тут же раздались голоса, ну, в принципе, так и нужно было сделать. Хотя буквально там за несколько недель, месяцев до этого была жесткая принципиальная позиция. Нет, она должна сидеть, потому что у нее слишком уж тяжкие обвинения. Вот может ли в Турции также повернуться вдруг?
Конечно, может, знаете, в одну секунду, в том-то и дело. А почему? Я же вам говорю, 50% – это тот процент, который... будет тавтология, 100% поддерживает вообще урегулирование, улучшение отношений, а какая-то часть, ну, может быть, я до этого сказал 50, но мне кажется, 30, которые безоговорочно поддерживают руководство, да, правящую партию, оно может измениться в зависимости от взглядов своего там, главы партии,
я
президента
почему спрашиваю,
страны, Эрдогана.
Насколько к этому может быть готово
вот,
общество?
Вот, да. Я сейчас к этому и веду. И если, вот, как только... Я очень надеюсь, договорятся, но какой ценой? И как только договорятся, то вообще мы же, знаете, когда вот менялось правительство Турции, да, вот совсем недавно, очень так технично сместили Давутоглу, и, знаете, было такое ожидание, что, возможно, с Йылдырымом, новым премьер-министром, отношения станут улучшаться. А как это сделают? Повесят всех...
собак на...
На Давутоглу. Скажут, что это была его политика. Это он отдавал приказ. Он, кстати, об этом заявлял. И скажут, что вообще все, что было сделано вот этим самым Давутоглу. Это была его неправильная политика. Мы думаем совсем по-другому. Могли так сделать. И тогда в одну секунду... И еще и могут сделать, знаете. Тогда в одну секунду все может измениться. То есть общественное мнение может действительно сказать, да, а действительно, оказывается, это виноват-то он. То есть, на самом-то деле, у турков нету никакой негативной ненависти?
Возможность для маневра есть. Но этой возможностью пока не пользуются, ждут чего-то.
Вот мне кажется, что-то мешает, а вот что мешает,
принципиальная позиция Эрдогана. Почему
вот
нет?
Я не думаю, мне, знаете, мне наоборот кажется, что он вот ищет как раз-таки того козла отпущения, но пока не смог его найти.
А для него не принципиально не признавать, что Турция здесь могла быть неправа?
Ну, видите, можно же сыграть, да, с этим, вот как вот я уже сказал, взять, сказать, что во всем виноват Давутоглу, это была его политика, вообще он обещал нам ноль проблем с соседями, а у нас сейчас такая ситуация, что у нас ноль соседей без проблем. Как бы. И он может, как бы так все может произойти.
Вы упомянули вот те самые 10% радикальных националистов, но знаете, 10% это вроде как и десятая часть от всего населения, но с другой стороны, очень часто это такая пассионарная часть общества, которая может довольно громко требовать и настаивать на своих требованиях. И вот когда вы говорите про эти 10%, они на самом деле, вот по ощущениям, очень близки к власти. И,
Нет, не думаю.
Знаете, серые волки. Вот
это... Серых волков, если по процентам, их чуть больше, конечно, но они не та, они, да, они действительно националисты, они так и называют, партия так и вот их политическая составляющая, да, вот этих серых волков, она так и называется, партия националистического движения. Они вот как раз-таки Эрдоган после выборов летом, которые были в июне, 7 июня, он выбрал этот путь, как раз националистический путь. Он обратил свой взор к националистическим вот этим...
Ну, поэтому он не может сейчас просто развернуться на 180 градусов.
Да, верно. Вы очень верно, мне кажется, оценили. Именно поэтому вообще возникли проблемы в Турции. Вот это внутренние проблемы с югом страны, когда вроде как борьба против запрещенной в Турции террористической организации, но в то же самое время страдает очень большое количество обычных мирных жителей. А все потому, что Эрдоган, у него есть некое намерение вот и охватить своей вот этой борьбой националистические голоса. Так это и было. То есть в течение нескольких месяцев, благодаря вот этой риторике, да, благодаря в кавычках, он получил те голоса, которые хотел. Вот эти 9% он получил со стороны националистов. Из-за того, что он начал борьбу против террористической организации. Ну, так ее считают в Турции. Вот это РПК.
Курдов.
Да. И дело в том, что до этого-то ничего не было. До этого было все спокойно. До этого он не воевал с ними. Наоборот, на протяжении многих лет он договаривался. А потом вдруг ни с того ни с сего. И стало ясно, что вся причина в том, что он начал терять голоса националистов.
Мы все про Турцию. Сейчас про Российскую Федерацию. С нами, напомню, Яшар Неизбаев, корреспондент турецкого информагентства «Джихан». Я запущу голосование. Чего ждут в Турции? В Турции ждут, что в Российской Федерации забудут уже про самолет и как-то попробуют начать все отношения с Анкарой с чистого листа. Вы полагаете, это допустимо? Да, 134, 21, 35. Можно уже забыть про сбитый самолет и начать отношения с чистого листа. Да, 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, это ни в коей мере недопустимо. Это 134, 21, 36. Это недопустимо. 134, 21, 36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае 8495. Еще раз напомню, можно уже забыть про самолет. 134, 21, 35. Нет, ни в коем случае. 134, 21, 36. Наше голосование идет. Есть ли какая-то красная черта, за которую вот это ожидание не может уже зайти? То есть или какое-то экономическое положение, или возмущение вот сейчас в период высокого курортного сезона тех районов, регионов, где как раз пребывали преимущественно российские туристы, или нет? Вот ждать еще можно долго, как полагаете?
Знаете, вот мне кажется, что есть тоже, наверное, немножко неправильная позиция, а может и правильная, но я просто из слов экспертов, да, турецких, которые тоже оценивают как поведение России, они полагают, что не совсем правильно думать, что Эрдоган сможет прогнуться под как раз-таки воздействием вот этих экономических санкций, да, в отношении Турции, что в результате вот этот бизнес-сообщество турецкое или народ вдруг возмутится и что-то, и как бы, скажем так, надавит на турецкое правительство, и Эрдоган сможет изменить свое решение. Вот турецкие эксперты говорят, что это его принципиальность, она здесь тоже играет роль. То есть и здесь он, опять же, наоборот, не прогнется опять-таки. То есть это их мнение. Но мне кажется, что в действительности в России есть такие ожидания, что этими санкциями, которые, в отношении Турции, люди, турки, которые страдают от этого, да, там же действительно очень серьезные потери, там миллиарды долларов, вот были оценки разные, там 10 миллиардов были, там чуть больше было, там 12 миллиардов и так далее. Ну, это серьезные потери. И поэтому, как бы, со стороны России вот такое ощущение, что есть такое ожидание, да, вот это давление, оно скажется на обществе, общество надавит на правительство, потому что в Турции все-таки демократические выборы, и народ выбирает.
Эрдоган постарался консолидировать всю власть у себя, поэтому сейчас в это
сейчас он
слабо верит.
Он меня, да, кстати, да, со временем это, да, вот в том-то и дело, что со временем ситуация в такой степени меняется, что вся власть, абсолютная власть в руках Эрдогана, да, и уже вот эти демократические институты, они практически не работают. Особенно вот самое главное, СМИ, которые практически полностью захвачены сторонниками правительства, Ну, это, да, трудно говорить о том, что какая информация. Чтобы, для того, чтобы были какие-то подвижки, нужна
что
информация.
Что уж далеко за примерами-то ходить. Российская Федерация сама под санкциями. Ну, и можно, опять же, вернуться к тому же Лаврову, который говорит о том, что санкции – это не только вред, но еще и окно возможностей, и нужно этим окном воспользоваться. Поэтому примерно такая же политика, думаю, будет в ближайшее время в Анкаре. Поэтому будут стараться не замечать санкции со стороны России, но замещать Россию какими-то иными странами. Кстати, этот процесс как-то протекает.
Был, знаете, арабские страны предлагали выкупить весь тот товар, который, ну, должен был направиться вам.
Это я помню, выкупили.
Ну, это... Да, кстати, я слышал, я читал информацию о том, что здесь... Ну, это же временный, знаете, выход такой.
Разовая акция.
Но, с другой стороны, может быть, в таких случаях сами вот эти бизнесмены тогда уже будут менять свои направления. Например, если они раньше сажали что-то, что можно было продать в России, теперь они посадят то, что можно продать, не знаю, в арабских странах и так далее. Все может меняться.
Ну, меняется ли?
Вот это, я думаю, да, потому что все-таки, ну, деньги, горячие деньги любят, я думаю, там, где им можно тепло лежать. Так что, я думаю, они находят выход.
Хорошо, я останавливаю голосование.
Кстати, очень интересные голоса, мне очень интересны результаты.
14% полагают, что можно начать с чистого листа, да, 86% говорят, что нет,
очень,
ни в коем
случае. Очень интересно. Вот видите, вот эти 80%, хотя, да, это слушатели радио, но все равно, мне кажется, это... Вот если бы еще был такой опрос по всей России, да, вот такой правильный.
Репрезентативный.
Репрезентативный, да. Вот я думаю, очень было бы интересно хотя бы понять и вот действовать в соответствии с этим. И надо провести то же самое в Турции, этот опрос. И узнаете, что думают все-таки турки.
Если будет такая возможность,
да, я расскажу там,
организуйте, да, а потом расскажу.
Не, организовать я не смогу, но я смогу, по крайней мере, почитать и поделиться.
Напомню слушателям, с нами Яшар Неизбаев, корреспондент туренского информагентства «Джихан». Сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-888-88-94,8. К этому же номеру привязан наш телеграм, поэтому пишите, звоните, поехали, слушаем вас. Здравствуйте, Константин.
Да, приветствую. Казарев 192-й, да. У меня вот такой вот вопрос. Ну, по самолету-то все понятно. Тут нужны извинения и четкое понимание позиции. Но на самом-то деле у нас же более глобальные разногласия, геополитические. То, что творит Турция, допустим, в Сирии с тем же курдами, Россию категорически не устраивает. И, насколько я понимаю, турецкая позиция насчет этого неизменна. Ну, хорошо, вы ракетируете Европу, в конце концов, мы не лезем. Но Сирия – это наш интерес, и у нас тут интересы сталкиваются. Как с этим быть? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Да, кстати,
самолетом вот все не ограничивается.
Ключевой, да, момент, почему, да, все эти разногласия начались вообще, это был, конечно, курдский вопрос на севере Сирии. Что касается разногласий, знаете, вот здесь как раз-таки входит, вот нужно вспомнить слова Владимира Путина, когда он говорил про вот на большой пресс-конференции, что он согласовал какие-то вопросы с Эрдоганом до инцидента, что Россия готова была пойти на шаги. И вот некоторые эксперты утверждают, что это как раз-таки вот этот был курдский вопрос. На самом деле, ведь Россия же тоже не сторонняя. Смотрите, здесь, с одной стороны, Россия и Турция, они думают одинаково. В каком смысле? И Турция не хочет разделения Сирии, и Россия ни в коем случае не поддержит разделение Сирии. Но Турция, то есть, и Россия, кстати, как и США, поддерживают сирийских курдов на севере страны. И с этим, как бы, Турция категорически не согласна. И она по этому поводу, и с Америкой тоже очень, ну, как бы, у нее натянутые отношения.
Да, да, да,
и высказывают очень резкие заявления бывают. Вот, поэтому я думаю, что все-таки на севере Сирии не такие уж большие проблемы с Россией, потому что практически взгляды одинаковые. Другое дело то, что сегодня Лавров сказал про север Ирака, когда он сказал, что Турция пытается там, да, что Турция пытается там нарастить свое влияние, и это недопустимо, и что она требует, и требовала, и требует, чтобы Турция выводила свои войска оттуда и перестала бомбардировки.
Ну, я напомню, тогда Путин на большой пресс-конференции говорил о том, что они с Эрдоганом, минуя международные договоренности, то есть закулисно какие-то проблемы, да, решали. То есть, если говорить о принципиальных каких-то разногласиях, то вот принципиален самолет по-настоящему, а все остальные проблемы как будто бы утрясались до поры до времени. А сейчас каждый из них рассматривается как принципиальное. Здесь и заявление Лаврова по поводу курдов, по поводу Ирака и по поводу всего вообще происходящего, что касается Турции. Напомню, Эрдогана в Москве обвиняют в неадекватности, ну и примерно такие же, наверное, заявления звучат и в Анкаре. относительно Москвы?
Нет, со стороны... Вот знаете, вот самое интересное, что... Вот, действительно же, все-таки Турция сбила российский самолет, да? И немножко нотки вины чувствуются. То есть... Турция пытается всячески придерживать. Она, она не делает резких заявлений. Бывают иногда, например, Чавушоглу недавно сказал, что Турция уже думает более взвешенно, более рационально. Ну, вот он сказал это. Вот вчера, например, да, Куртулмуш сказал, что типа пора забыть. А потом Эрдоган говорит, что не мы сбили, ну, как бы не мы хотели, и мы не хотели, чтобы отношения... Вот, мы, наоборот, ждем от России, вот был такой момент, он говорит, мы ждем от России первого шага, и тогда мы побежим навстречу практически. Ну, это моя интерпретация. То есть у меня такое ощущение, кстати, да. Вот если Россия сделает один шаг, то Турция может сделать 10 шагов. То есть Турция так настроена положительно. Потому что Турции тоже не нужно этот негатив. Но, конечно, возникает вопрос, тогда почему сбили самолет, да? Вот это, я не знаю, никто не может ответить.
Сейчас уже нет. Задним числом, если пытаться анализировать происходившие тогда события, понять сложно. Зачем?
Да. Тогда еще хуже. Да, тогда вообще было непонятно.
Ну и да, вот тот вопрос первого шага, о котором вы упомянули сейчас, он тоже не очень понятен. И здесь же слушатели спрашивают, что за шаг может быть, как это может быть.
Да, кстати, вот и один из представителей МИДа тоже сказал, что мяч на турецкой стороне, вот тоже было заявление сегодня, мяч на турецкой стороне, это Турция должна сделать некий шаг. А Турция, ну какой шаг? Ясное дело, извиниться.
Ну, предложение комиссии тоже, наверное, наказание. Рассматривают как некий шаг. Правда, пока с прохладцей отнеслись, хотя мы вчера брали комментарии, в том числе у представителей Государственной Думы Российской Федерации, там с интересом отнеслись к этому предложению. Вот пока только так, осторожные формулировки, но при этом вспоминают все время о самолете. Александр Фельдман пишет, что можно сказать о позиции Турции по крымскому вопросу? Нет ли у турок искушения векового реванша за потерю при Черноморье?
Никакого искушения нет, потому что смотрите, что случилось в вопросе с самолетом, а что уже говорить о том, что территория, которая, да, воссоединилась с Россией, вдруг вы будете, ну, как-то даже косо, если будете смотреть, уже возникнут серьезные проблемы. Я не думаю. Во-первых, у Турции нет никаких амбиций на этот счет, нету никаких и движений на этот счет, и с самого начала Турция ничего серьезного и не делала. Максимум, что она сделала, дала медаль Джемилеву, и то это было, ну, вот в первые дни, когда проходил референдум, и его результаты были озвучены, а после ничего серьезного и Турция не делала. То есть, ну, на самом деле, Турция тоже как бы так на эту тему закрывала глаза, и этим были недовольны сами крымские татары, у которых были тесные связи с Турцией.
И остаются.
И остаются, да.
По крайней
потому
мере,
что есть очень серьезная диаспора.
Ну, еще одно... Один момент, штрих, это официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня призвала обратить внимание на заявление как раз главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который, цитат, просто воспроизведу для слушателей, точно так же они в свое время поступили с Украиной, это намек на Европу, поставив вопрос ребром, либо Киев с ними, либо нет. Также они вскружили голову Грузии, что произошло в итоге, лишилось двух регионов. Это цитата Чавушоглу, которая касалась взаимоотношений с Европой, там тоже не все, слава богу, и там идет активный торг, кто кого, или Турция.
Это серьезная тема, но я сегодня прочитал там высказывание, по-моему, глава Еврокомиссии, в общем, о том, что Турция выполнила большую часть, даже там около 70 или 69 условий. Но знаете, самое главное, что те условия, самое главное, это 72-е условие о терроризме, да, трактовка терроризма, оно ее еще Турция не выполнила, и такое ощущение, что она с трудом выполнит. Вообще, мало у кого из серьезных экспертов есть ожидание, что Турция получит либерализацию визового режима.
Такая ситуация. Но, судя по заявлениям Чавушоглу, пока этот вопрос даже не рассматривается.
А он, знаете, он все дальше и дальше отходит. Он все дальше и дальше отходит. Тут уже чувствуется по заявлениям, по высказываниям, что эта тема как бы будет отложена.
Мы не повторим ошибок Украины и Грузии, говорит Чавушоглу, и все. Поэтому с нами на эту тему разговаривать бесполезно. Намек в сторону Европы. С нами был сегодня Яшар Ниизбаев, корреспондент турецкого информагентства «Джихан». Спасибо, Яшар, приходите еще.